размер текста для набора статистики. Вы просто чем больше его наберете, тем у вас будет ярче выражены веса.
Вот. Для бинам.
И технически вы, конечно, можете делать очень маленькими этими, но у вас будет высока вероятность ошибки. У вас же там, как правило, вы никогда не можете точно по конкретному бинаму сказать, у вас существует какая-то вероятность, какой-то вес. Да, вы говорите, что вот там вот такая-то вот цепочка, она с такой-то вероятностью, это вот такая пара символов, а с такой-то вероятностью вот такая пара символов. Да, и дальше у вас возникает соблазн, когда у вас вот стоит две пары рядом, то вы можете попытаться проанализировать марковость относительно тех двух символов, которыми один из которых оканчивает первую пару, а второй начинает вторую пару. Да, то есть не только вот эти две, но и то, что между ними. И при правильном подходе вы можете хороший результат получить. То, в принципе, такая во многих программах обработки текста очень распространенная ошибка. Когда вы, если делаете под цепочку, то вы начинаете, не делаете первый символ, и от него бигамма, второй символ от него бигамма. Очень часто делают там первый символ от него бигамма, потом третий символ от него бигамма. Пропускают пары. Тогда получается не очень хорошо. Что, так и сделали, да? Нет? Ну ладно. Давайте пойдем потихонечку. Сегодня будем говорить про криптографию с открытым ключом. В основном про алгоритм Диффи-Хеллмана, чуть-чуть про RSA. Или, может, в основном про RSA, чуть-чуть про Диффи-Хеллмана, как пойдет. Прежде чем мы начнем про это говорить, я воспользуюсь служебным положением и скажу о том, какой анонс сегодня сделала компания Яндекс. Мы сегодня объявили месячник поиска уязвимости в Яндексе. Это такой открытый конкурс с призовым фондом в $5000 за нахождение самой интересной уязвимости в сервисах Яндекса. Чего можно искать? Можно искать, точнее, где нужно искать? Нужно искать в доменах Яндекса, собственно, Яндекс.ру, Яндекс.ком и там любые кантри-домены, там Яндекс.КТР, Яндекс.Бай, Яндекс.КЗ. По-моему, в других доменах у нас сервисов нет, но если вы найдете случайно в каких-то других доменах наши сервисы, то тоже можно попробовать. И мой круг. Вот. Какие уязвимости можно искать, какие будут приниматься на конкурс? Ну, фактически, там, произвольная веб-уязвимость, то есть уязвимость, относящаяся к нашим веб-сервисам, она может стать участником конкурса. То есть, ну, как здесь сказано, XSS, CSRF, ошибки управления сессией, ошибки в аутентификации, ну, там, любые другие подобные вещи. Чего на конкурс приниматься не будет? На конкурс не будут приниматься там уязвимости, связанные, например, со слабостью пользовательских паролей, там какой-нибудь brute force, уязвимости, связанные с социальной инженерией, фишингом, тому подобные вещи. В данном конкурсе не участвуют, но там, возможно, могут получить специальный приз уязвимости, касающиеся не веб-сервисов, там, не знаю, MAP, SMTP, Jabber. В принципе, они в конкурсе не участвуют. Вот, но мало ли чего. Вот, если хотите, да, SQL-инъекция, если вдруг вы найдете где-нибудь SQL-инъекцию, в наших сервисах тоже будет очень прикольно. Ну, или какую-нибудь другую, Command Execution инъекцию, там, Remote File Injection, любую другую. Писать можно письмом. Есть адрес securityreport@yandex.ru. В клубе Яндекса, там на сайте Яндекса, в официальном пресс-релизе опубликован также PGP-ключ. И если вы хотите, можете, соответственно, ваше сообщение зашифровать. Вот, пожалуй, что такое объявление. Полученные сообщения, наверное, буду читать я, ну и мои коллеги. Вот. Окей. На предыдущих двух трех лекциях мы обсуждали вопросы шифрования и контроля целостности функций, контроля целостности сообщений. Что мы изучили? Мы посмотрели, как работает симметричная криптография, посмотрели, как работают функции хеширования, выяснили, каким образом можно использовать MAC для подписывания сообщений, для проверки того, что сообщение действительно принадлежит тому пользователю, за которого себя выдает, и поняли, каким образом обеспечить конфиденциальность сообщения. То есть, в принципе, все задачи, которые нужно решать в практической жизни, мы уже умеем решать. Да? Передав сообщение, мы можем убедиться, что, первое, никто его не прочитает посторонний, а прочитает только получатель. И второе, получатель может убедиться в том, что сообщение действительно послано нами, а не кем-то другим. Вместе с тем, симметричное шифрование имеет проблему обеспечения уникальности ключей. Да? Понятно, если общаются два человека друг с другом, то им необходимо иметь один ключ. Ну, два ключа, если они используют один ключ для шифрования, второй ключ они используют для подписи. Если у нас общаются три человека, то нам нужно три ключа. Если у нас общаются четыре человека, то нам нужно шесть ключей. Если у нас общается 100 человек, то нам нужно, не помню сколько там, порядка 1000-1200, что ли, ну, посчитайте заодно. Вот. Итого, система с симметричными ключами очень плохо скалируется на большом количестве абонентов. Да? У нас есть необходимость каким-то образом эти ключи вырабатывать, секретным образом их распространять, менять их, у них всегда есть срок жизни, там, ну, например, не знаю, каждый год или каждый месяц, в зависимости от секретности ключа, ну, и в зависимости от стойкости алгоритма. Да? Например, если мы считаем, что наш алгоритм стоек там, при текущей скорости прогресса вычислительных мощностей, мы считаем, что наш алгоритм, например, стоек в течение 100 лет, и мы хотим там, с определенной вероятностью меньше 99% обеспечить не вскрытие полным перебором его в течение ближайшего года, то, соответственно, ключ нам нужно менять каждый год. Вот так. То есть и эта проблема у нас возникает. Поэтому, в общем, все хорошо в симметричной криптографии, за исключением того, что пространство ключей растет настолько быстро, что с ним становится неудобно работать. К решению этой проблемы делали несколько подходов, было несколько попыток в разные годы, и независимые исследователи, как гражданские, так и военные, в свое время пытались так или иначе эту проблему решить. Было ощущение, что основным способом решения этой проблемы является использование так называемых однонаправленных функций. То есть таких функций, вычисления которых в одну сторону достаточно просто, там выполняется, например, за полиномиальное время, а обращение их или вычисление там обратную сторону, ну, сложно, условно, и выполняется за неполиномиальное время. Частично такие, точнее, одним из классов таких функций являются так называемые функции с лазейкой, trapdoor functions в английской терминологии. Такие функции, которые легко вычислить в одну сторону, назад вычислить сложно, но если мы знаем какое-то секретное значение, например, то такую функцию мы легко можем вычислить и в обратную сторону. Таким секретным значением является... Такое секретное значение называется trapdoor как раз. Вот. Исторически первым опубликованным, наверное, не первым выявленным, но первым опубликованным алгоритмом, который позволял реализовывать частично похожую задачу, точнее, задачу распределения распределения ключей. Сейчас я повторяю, у нас есть задача, проблема с количеством ключей. Да? Ее решили два исследователя, Диффи и Хеллман, и алгоритм назван их именем. Они оба до сих пор живы. Винсента Диффи я имел честь лично видеть. В свое время он такой очень импозантный старик. С таким хиппейским хайлом ходит до сих пор. Вот, где-то в 70-х годах прошлого века они предложили этот алгоритм, опубликовали его. Работает он довольно просто. Есть у нас два персонажа, Алиса и Боб, как обычно используют в криптографии. И Алиса и Боб сначала договариваются о... Господи, дай Бог память. Они договариваются о нескольких величинах. А именно, значит, у нас действие происходит в конечном поле. Они договариваются об основании поля, о величине P и о генераторе G, который у нас будет возводиться в степень. Итак, Алиса и Боб. Алиса выбирает случайное, большое случайное число, а малое, и вычисляет функцию значения а большое, которое равняется основанию функции, публично опубликованное g в степени а малое по модулю p. Это а большое оно передает Бобу. G и p в практических реализациях являются константами, опубликованными, широко известными. Ну, там какое-нибудь типичное значение G 65537, наверное. Вот. Это простое число. А значение пи, они там больше несколько порядков. Они довольно большие числа такие. Вот. Мы здесь, вот в этом месте, под понятием большого числа, это число, двоичная запись, которое занимает, ну, например, там типичная двоичная запись, которая занимает 1024 бита, 2048 бит или 4096 бит. То есть достаточно большие числа. Так вот, Алиса передает значение А большое Бобу. Боб выполняет аналогичное вычисление, то есть он берет большое случайное число B малое и возводит, опять же, договоренное число G по модулю P в степень B малое. И передает это B большое публично открытым каналом пользователю Алиса. Что делает Алиса? Алиса возводит полученное число B большое в сгенерированную ей степень A малое, а Боб, в свою очередь, возводит полученное от Алисы число A большое в степень B малое. Как вы видите, в результате Боб и Алиса вычисляют одно и то же число, k, как написано внизу. k – это a в степени b малое по модулю p, ну или, соответственно, это g в степени a по модулю p в степени b. Ну и, в свою очередь, как видно из вычисления, это то же самое, что вычисляет Боб. Чего мы здесь добиваемся? Мы здесь добиваемся того, что не передавая друг другу значение k большое по сети, тем не менее Алиса и Боб смогли договориться о его значении. Это означает, что если даже канал между Алисой и Бобом был скомпрометирован, то вот это k большое, оно может в дальнейшем являться неким нашим ключом шифрования. Так вот, даже если канал между Алисой и Бобом был скомпрометирован, то у злоумышленника нет никакой возможности, видя этот информационный обмен, вычислить k большое. Он не знает ключа. Ну, такая схема очень удобна. Да? То есть, смотрите, Алиса и Боб, вот они через интернет хотят друг с другом пообщаться. Они договариваются там в рамках какого-то протокола. Окей, сейчас мы начнем шифрованную передачу. GEP, как я сказал, это величины, которые опубликованы в стандарте. Там существует несколько стандартов, параметров с таких стандартизованных значений, называемых группой. Вот они там берут группу 1, например, Diffie-Hellman группа 1. Это значит, что они договариваются о значениях GEP. Да, дальше каждый на своей стороне берет, выполняет возведение в степень. Они обмениваются результатами возведения в степень, полученные от оппонента, от коммуниканта, точнее, полученные от коммуниканта величины, они возводят опять же в свою степень. То есть за две операции возведения в степень они смогли выработать сеансовый ключ. безопасно, без передачи его по сети. Понятен механизм? Понятен механизм. Вот. Дальше этот сеансовый ключ они могут использовать там, для уже шифрования обычного симметричного и благополучно с ним работать дальше. После того, когда у нас сеанс закончен, этот ключ можно уничтожить, больше его никогда не использовать. Ну, в принципе, очень удобно, да? Смотрите, мы решили проблему скалирования. В принципе, нам никогда не нужно хранить там эти сотни тысяч или миллионы ключей, да? Даже если у нас очень много коммуникантов в интернете. И если там Боб – это какой-то сайт в интернете, там eBay, или Яндекс или Google, а Алиса – это просто пользователь, и он хочет, не знаю, совершить покупку в интернете или читать свою почту, то, подключаясь к такому сайту, браузер выполняет подобную магию, вырабатывает сеансовый ключ, они могут безопасно общаться. Ну, в принципе, все нормально. Да, сессия закончилась, ключ уничтожен. Вот. Пока сессия существовала, все данные там были зашифрованы. Понятно, что никто не мешает Алисе и Бобу там в этот момент выработать второй сеансовый ключ, который будет использоваться для электронной подписи, но здесь возникает некоторая проблема. Представьте себе, что наш атакующий не только может пассивно слушать соединение между Алисом и Бобом, но также активно в него вмешиваться. Как выглядит ситуация с точки зрения Боба? Некто, кто представился Алисой, но про которого Боб точно не знает, что это Алиса, присылает ему некоторую случайную величину, большую. Боб возводит ее в степень и предполагает, что это сеансовый ключ. Опять же, этому некому. Боб отправляет свое значение и надеется, что после этого этот сеансовый ключ выработан правильно. Да? Поскольку в рамках данного протокола Боб не может никаким образом аутентифицировать Алис, то злоумышленник может выполнить то, что называется атака человека посередине, man in the middle. Как это произойдет? Злоумышленник находится между Алисом и Бобой. Получает А большое от Алисы, генерирует свое собственное А большое и пересылает его Бобу. Получает от Боба Б большое, генерирует свое собственное и посылает от имени Боба Алисе. Таким образом, если у нас есть Алиса, есть Боб, есть у нас Ева, то вместо того, чтобы обеспечить сквозной канал такой, Ева может прозрачно для Алисы и Боба создать два независимых защищенных канала, но в которой будет находиться она, и она может благополучно нашу информацию расшифровывать. Собственно, таким образом, с одной стороны, Диффи-Хеллман решает проблему создания и уничтожения сеансовых ключей, и таким образом нет необходимости их хранить. Но он все еще не решает проблему аутентификации пользователей в интернете. Ну или вообще аутентификации больших пользователей групп, которые не имеют друг о друге начального знания. Чего можно было бы здесь поделать? Как вы считаете? И в чем главная проблема Диффи-Хеллмана? Что можно сделать, как можно улучшить протокол Диффи-Хеллмана, там, исходя из знаний, полученных на прошлой лекции, например, с тем, чтобы такой проблемы не возникло? Какую аутентификацию можно сделать в этой ситуации? Ну, понятно, что аутентификацию, да, у нас нет аутентификации, в этом слабость протокола. Какую можно сделать аутентификацию? Если мы будем отправлять амалое, то мы совсем раскроем наш секрет целиком. Злоумышленник сможет сам возводить в нужную степень известные ему основания. Основания и модуль, они опубликованы. Да, это очень хороший способ, действительно. Если между Алисой и Бубой на задание существует какой-то секрет, который не надо передавать, и который мы не хотим передавать, да, он может быть очень долговременным. Поскольку он никогда не участвует в шифровании, то этот ключ в ходе использования не теряет своей секретности. Тут нужно понимать вот чего. Философский шаг в сторону. Любой алгоритм, когда он работает, так или иначе приводит к утечке ключевой информации. Просто в силу того, что когда мы говорили о симметричных шифрах, идеальный симметричный шифр, в общем-то, статистически неотличим от белого шума. Но если бы он был совсем неотличим от белого шума, если бы он являлся действительно белым шумом, то он бы не нес никакой информации. А мы заведомо знаем, да, что у нас это зашифрованное сообщение, которое какую-то информацию несет. Оно все-таки осмысленно, оно не является белым шумом. Так вот, это означает, что зашифрованные сообщения, тем не менее, хотя и передаются, они даже в зашифрованном виде идеологически уносят с собой какую-то информацию о исходном сообщении, он не зашифрованном, и о ключе. А для типовых алгоритмов скорость утечки ключевой информации вот просто за счет того, что алгоритм используется, очень-очень низкая. Ну, не знаю, один бит там, на петабайты информации, возможно. Вот какая-то такая, да? На основе какого-то статистического анализа можно это извлечь. Но она все равно существует. И поэтому, собственно, долговременный секрет, почему возникает задача как раз смены ключей? В том числе и поэтому, да? Нам необходимо понимать, что ключ как таковой может быть утерян, с ним еще что-то может случиться, да? Но и кроме того, информация о нем, в принципе, всегда утекает. Просто потому, что мы шифруем данные. Эти данные передаются в интернете, там, в открытом канале, который известен противнику. И как верно сказал ваш коллега, хорошо бы использовать такой механизм, при котором ключ никак не передается, там ни в каком виде не участвует в взаимодействии. Ну и что мы можем здесь поделать? Хорошо, вот у нас есть секрет, который между Алисой и Бобом установлен. Что дальше? Откройте там, назад, предыдущую лекцию. Для какой? Кэширование само по себе не использует ключевую информацию. Есть конкретный алгоритм, конкретно семейство, точнее, алгоритмов, которые используют ключевую информацию. Нет. Каким образом можно аутентифицировать сообщение? Вся предыдущая лекция почти была посвящена этому. Алгоритм использует хэш, да, например. Или алгоритм использует симметричное шифрование, как мы говорили. Сам алгоритм как называется? Семейство алгоритмов как называется? Как аутентифицировать сообщение передаваемое? Хорошо, совсем отвлеклись в сторону. Если нам нужно от пользователя А, пользователю Б передать сообщение, пользователь А и пользователь Б договорились друг с другом о секрете. Каким образом пользователь Б узнает, что сообщение отправлено пользователем А? Он получит, вот в этом случае он получит большое случайное число. Он не знает, что он получил, расшифровал он правильно или нет. Он в одном случае получит большое случайное число, и в любом другом случае он получит большое случайное число. Как это называется, этот подход? Подпись. Очень хорошо. Мак называется. Message Authentication код. Как это будет работать? Ячик таски. Ваши соображения. Оно у нас... В нашем случае сообщение не секретно. Вот здесь вот, в случае Диффи-Хеллмана. Можно его передавать? Мы же только что видели, что мы их можем передавать открытым текстом. Ничего нам не мешает. Злоумышленник, который наблюдает за этим, ну и что? Ну, видит он. Наша задача убедиться в том, что значение M действительно пришло от владельца ключа K. Что думаете? Как вас зовут? Как вас зовут? Павел. Что думаете про способ Павла? Как будем убеждаться? Будет работать? То что произойдет?
Мы убеждаемся в том, что сообщение подделано, и запрашиваем еще раз. Отказываемся от этого. Либо отказываемся вообще в сеансе связи, либо запрашиваем присылку данных.
Еще соображение? Хорошо. Правильная схема. У нее есть один недостаток. Маленький. Поскольку мы все еще используем шифрование, шифруем на ключе К, то технически мы можем говорить о том, что у нас медленно, все так же медленно, ну, еще медленнее, наверное, да, данные все-таки утекают ключевые. Вот. Иногда соблазнительно поступить вот так. Почти то же самое. Мы передаем сообщение и посоленный хэш его. Он посолен только на наш ключ, который известен нам, получателю и отправителю. А ключ у нас здесь в шифровании не участвует. Можно считать, что в этом случае ключевые данные также не утыкают наблюдателя, потому что они у нас под хэшом находятся. И это довольно приемлемо. Если такая схема плоха, ну, иногда, например, мы считаем, что как-то не очень здорово, если у нас вот там просто ключевая информация и просто этот самый. Или если мы, допустим, не до конца уверены в случайности M. Здесь очень хорошо, что M случайное. Ну, оно большое такое, случайное число. Вот. Но если мы вдруг считаем, что по какой-то причине нам не хватает случайности энтропии M, то мы можем сделать вот так, практическая реализация. Совсем случайное значение. В данном случае плюс – это сложение строк. И передаем вот такое сообщение. Тогда у нас под хэшом гарантированно присутствует совсем случайное число. Да? Как мы вот посмотрели, в случае Диффи-Хелмана, конечно, это число большое, но оно является степенью. И на этом атакующий может попытаться сыграть. Да? А здесь у нас под хэшом есть гарантированно высокоэнтропийное значение, которое нам с хорошей вероятностью там, дает в целом вот этот вот хэш невзламываемый и подпись достаточно стойкой. Вот. Но ваш вариант, Павел, тоже правильный. Хороший. Таймстемп можно использовать. Ну, зависит от того, от чего мы здесь защищаемся. Да? Если мы полагаем, что там наш хэш, например, может какой-нибудь уязвим быть к second premise атаке, так называемой, да, то мы можем попытаться добиться его большей, повысить энтропию за счет того, что мы совсем случайное значение под него вносим. Да. Опять же, в зависимости от того, как у нас хэш устроен, там итеративность в нем устроена, вот если вы помните, мы на прошлой лекции говорили о том, как MD4 устроен. Собственно, все остальные хэши, скажем, открытые, коммерчески доступные, они устроены по похожей схеме. Они начинают, грубо говоря, с начала строки и потом двигаются в ее конец. Поэтому в практических реализациях, как правило, лучше случайные значения, ваши все соли и там, тому подобные вещи, их лучше помещать в начало. Удобнее. Потому что если вы конструируете вашу схему, использующую хэширование, таким образом, что у вас в начале хэша используется какое-то статическое значение, ну вот как вот здесь у меня на самом деле написано. И если атакующий по какой-то причине там может делать предположение или знание, или просто имеет знание о том, что вот это вот значение в начале хэша, в начале строки хэшируемой, оно является статическим, то он может пытаться делать то, что называется предвычисление. То есть он знает, что функция хэширования, она устроена вот таким вот итеративным образом, и она идет поблочно. И он пытается вычислить не до недоделанную, не полную хэш-функцию, которая касается, например, там только первой части значения под хэшом. И считая ее вычисленной, он облегчает себе задачу до вычисления этой функции там, во всех остальных ситуациях. Ну, похожим способом Rainbow Tables работают там, в некоторых местах. Вот. В практической реализации поэтому, если ваша хэш-функция устроена вот таким итеративным способом, что она начинает сначала и идет там, в сторону конца, удобно вначале располагать именно случайное значение. Тогда у атакующего нет никакого шанса сделать предвычисление. Да? Потому что, как мы сказали, использование общего секрета и использование этого ключа, выработанного для постоянного информационного обмена зашифрованно, приводит к тому, что информация об этом ключе может утекать. Этот ключ будет устаревать просто в силу своего использования. И у нас есть проблемы с ключевым расписанием и так далее и тому подобное. В этой ситуации мы можем иметь долговременный, заранее выработанный ключ, который у нас никогда по сети не передается, не используется напрямую в операциях шифрования, и поэтому мы его считаем более хорошо защищенным. Но все равно, вы правы, проблему скалирования оно решает плохо. Это верно. Мы пока решили только проблему выработки сеансового ключа. Так вот, половина задачи была решена в какой-то момент. Вот, и дальше люди озаботились тем, ну а как же без вот этого разделяемого секрета, все-таки обеспечить аутентификацию Алисы и Боба взаимную в момент первого информационного обмена. То есть вот я сайт eBay.com, и ко мне пришел кто-то, чтобы установить защищенное соединение. Каким образом я пойму, что этот кто-то, или этот кто-то поймет, что я действительно сайт eBay, а он не в этот момент не подключается к какому-то промежуточному злоумышленному сайту, который перехватывает сессию. Для того, чтобы решить эту проблему, три исследователя, где-то опять же в 70-х годах прошлого века, Риверст, Шамир и Адельман, разработали алгоритм RSA, который, собственно, назван по первым буквам их имен. Алгоритм RSA устроен довольно сложно. Сложнее, чем, наверное, то, что мы рассматривали в начале. Итак, для того, чтобы алгоритм работал, мы выбираем сначала два больших случайных числа заданного размера. Ну вот, как здесь сказано, примерно 1024 бита. В настоящее время используются в основном ключи размера 2048 или 4096 бит. 1024 считается уже близким к истощению своего срока деятельности. Просто в связи с возможностью полного перебора. Вычисляем их произведение. N равно P, умноженное на Q. Вычисляем значение функции Эйлера. Знаете, что такое функция Эйлера? Количество, натуральное число, показывающее количество натуральных чисел, меньше заданного. Далее мы выбираем целое число E, которое взаимно простое со значением функции Эйлера. Оно у нас называется открытой экспонентой. Но здесь сказано, слишком малое значение E, например, 3, потенциально могут ослабить безопасность RSA. А 3, безусловно, это очень плохое значение, оно совсем маленькое. Вот. На практике используемые значения, они на самом деле тоже невелики. Там, например, 17, по-моему, 19, они, в принципе, подходят. 65-537, вот что-то такое. То есть это не очень большие числа. Далее, да, число n называется у нас публичной экспонентой. Открытой экспонентой. Далее мы вычисляем число d, такое, что произведение d на e по модулю, в конечном поле по модулю, равное значению функции Эйлера, равно единице. Иначе говоря, произведение DE – это единица плюс k, умноженная на какое-то, на функцию Эйлера, где k – это какое-то целое число. Число D в этом случае мы называем секретной экспонентой. Дальше число E, публичную экспоненту, и N мы публикуем и называем открытым ключом. Закрытую экспоненту и n мы называем закрытым ключом и сохраняем ее у себя. Как выполняется шифрование? Шифрование выполняется очень просто. Мы берем и возводим в степень e, в степень публичной экспоненты, по модулю n наш открытый текст. Расшифровка выполняется тоже просто. Полученный шифротекст мы возводим в степень секретной экспоненты. Что происходит? C в степени C – это шифротекст, а мы возводим его в степень D. Как видно из предыдущего слайда, C это m в степени e по модулю n. То есть мы m в степени e по модулю n возводим в степень d по модулю n. Убираем модуль, потому что он там не имеет значения. Получаем m в степени ed по модулю n. Как мы говорили выше, dE, d выбрано таким образом, что dE по модулю функции Эйлера равно единице. И таким образом мы получаем изначальное значение. Что у нас получилось? У нас есть теперь два значения, два ключа, один из которых мы называем закрытым. Другой называем открытым. Или в английской терминологии public key и private key. Если какое-то сообщение m было зашифровано на публичном ключе, то в отличие от алгоритма симметричного шифрования, где мы использовали тот же самый ключ для расшифровки, для того, чтобы получить сообщение m, нам необходимо, если это у нас c, то расшифровка осуществляется на парном приватном ключе. Две пары. Алгоритм RSA устроен таким образом, что, зная один ключ, точнее, одну экспоненту, вычислить другую экспоненту тяжело, он требует полного перебора. Это значит, что каждый пользователь, публикуя свой публичный ключ, в принципе, ничем не рискует относительно раскрытия своего частного приватного ключа. Чем это нам может помочь в реальной ситуации? Давайте вернемся. Вернемся к психологу. Да, секунду, еще одно движение. Вот это верно, вот в эту сторону. Как правило, верно обратное. Ну, для RSA верно обратное. Что если мы зашифровали нечто на приватном ключе, и это шифротекст, то чтобы его расшифровать, мы должны использовать открытый ключ. Все это работает в обе стороны. То, что мы зашифровали на одном ключе из пары, мы можем расшифровать на другом ключе из пары. Только так. То есть у нас всегда работает два ключа. Понятно? Да. В большинстве случаев мы на одном шифровании не можем аутентифицировать сообщение, потому что сообщение в реальной жизни – это просто набор бит, который не имеет никакой семантики. И когда мы его расшифровываем, мы тоже получаем набор бит. Мы не знаем. Аутентификацию можно осуществить только за счет избыточности какой-то, которая связана… Почему вы в реальной жизни понимаете, что вы расшифровали сообщение правильно? Потому что вы читаете текст. Текст вы можете читать потому, что в тексте на естественном языке есть избыточность. В компьютерной, в ситуации с компьютером, сообщениями, которые в электронном виде передаются, компьютер не может понять, получившийся текст читаем или нет. Поэтому ему нужна такая избыточность, такого рода, которую он может каким-то образом логарифмически проверить. Используемый метод создания такой избыточности – это хэши, хэширование. Да? Поэтому в реальной ситуации для аутентификации сообщений почти всегда используются хэши, а не одно шифрование. Одно шифрование, как правило, бесполезно. Я понятно объяснил? Да? Окей. Ну так вот, в случае Диффи-Хеллмана, что мы делаем? Ладно, шаг назад. Когда у нас появилось теперь вот такое вот знание с публичными ключами, каким образом получатель может убедиться, что сообщение, которое ему послано, действительно отправлено тем пользователем, который его за себя, который за себя выдает? Мы только что говорили о том, что шифрование само по себе очень тяжело использовать для аутентификации. Давайте еще раз. Шифрование тяжело использовать для аутентификации, потому что для компьютера мы на выходе зашифрованный текст. Расшифрованный текст – это просто набор бит. Он не понимает, правильно он расшифровал или неправильно. То есть у него есть, вот он приходит набор бит, у него есть что-то, что он считает верным ключом. Он берет и это расшифровывает. Получает снова набор бит. Как он может понять, правильно расшифровал он или неправильно? По смыслу? Что-то осмысленное. А что можно осмысленно передать? Так. И это называется? И это называется макро. Да. Теперь кто мне расскажет, каким образом криптографию с открытым ключом можно использовать для маков? Где? Вот, вот там. Итак, у нас есть публичные ключи. Мы считаем, что у нас есть Алиса и Боб. У Алисы есть публичный ключ и приватный ключ, и у Боба есть публичный ключ и приватный ключ. Ключ публичный Алисы известен Бобу. Ключ публичный Боба известен Алисе. Да? То есть публичные ключи известны друг другу. Приватные ключи известны только их владельцу. Само сообщение, сообщение зашифрованное публичным ключом. Что хорошо? Будет работать? Угу. Не будет работать. Ну, потому что публичный ключ известен всем. Расшифрование. Почему? Ну, тот, кто владеет приватным ключом, может расшифровать, если у нас симметричная система. В Эльгамале работать не будет, да. А, еще варианты? Приватным ключом. Идите сюда, идите к таске. Сейчас. Алиса шифрует сообщение своим приватным ключом. Обычно пишут вот так. K, private и A. Ставьте. A. Ну, там же. Private A. Это будет значит, что он... Да-да-да-да, Алиса. Угу. Там большое. Так. Угу.
У него получается сообщение, то есть меня
ваше. Случаи всякие бывают. Угу. Как вас зовут?
Михаил.
У кого есть соображения относительно схемы Михаила, да? Мы сейчас про Диффи-Хеллман. Дойдем до шифрования сообщений. Мы сейчас, еще раз, мы решаем одну узкую задачу. Каким образом получатель может убедиться в том, что сообщение, которое ему отправил другой человек, действительно от того другого человека? Схема Михаила решает эту задачу, по-вашему? Что в ней хорошо? Что плохо? Угу. Ну, чего? Поздравляю вас, Михаил, вы изобрели электронную подпись. Итак, в реальной ситуации... Чуть подробнее мы об этом будем говорить на следующей лекции. В реальной ситуации практически такая же схема и используется. Публичные ключи, которые мы считаем опубликованными, известными всем, там, тем или иным способом, могут использоваться для проверки того, что зашифровано неким пользователем на его приватном ключе. Да? Вот здесь внутри используется хэш, как правило, для того, чтобы, ну, по очень простой причине. Если у нас вот здесь хэш, то это создает нам фиксированное значение, в смысле, значение фиксированного размера под, под функцией шифрования и немножко упрощает нам эту операцию. Можно, конечно, пытаться шифровать само сообщение на приватном ключе. Но представьте себе, что да, в случае Диффи-Хеллмана у нас сообщение там размером там, несколько тысяч бит. А в реальной жизни, если мы передаем какие-то большие сообщения совсем, то у нас это сообщение там может быть там, многие сотни мегабайт, например. Это не очень удобно, да, поэтому удобнее его захешировать. Подробно мы об этом, о том, как электронная подпись работает, будем говорить, наверное, в следующий раз. Здесь я хочу обратить внимание, что, в принципе, мы в случае с Диффи-Хеллманом проблему решили. Да? Мы наши сообщения, ну, в данном случае А и Б, эти величины, мы их подписываем вот таким вот образом своими приватными ключами. Таким способом получатель может проверить, что сообщение действительно отправлено тем, кто, за кого себя он выдает, и дальше безопасным способом выработать сеансовый ключ. Дальше на сеансовом ключе выполняет шифрование. Теперь у нас следующий вопрос. На лекции про симметричное шифрование я говорил, что размеры ключей для симметричного шифрования, для алгоритма AES, например, это 128 бит, там 256 бит, 192 бита или 256 бит. Размеры ключей для асимметричного шифрования, например, 1024 бита или 2048 бит или 4096 бит. Внимание, вопрос. Что, если мы дизайним криптографическую схему, включающую в себя... Ну или можно, наверное. Да. Если мы дизайним криптографическую схему, включающую в себя использование алгоритма RSA на этапе Диффи-Хеллмана и использование алгоритма AES после того, когда сеансовый ключ у нас выработан, дальше у нас все шифрование происходит алгоритмом AES. Так вот, для алгоритма AES мы, например, используем ключ размером 128 бит. Для алгоритма RSA мы используем ключ размером 1024 бита. Внимание, вопрос. Где у нас будет узкое место? Какое шифрование является более стойким? Сложнее как сломать? Ну, простой перебор, там надо 1024 варианта перебрать, да? Да, SS сложнее. В реальной жизни AES является более стойким. Какой длине ключа? Вы верно сказали, что надо пытаться сравнивать пространство до общего перебора. Но в случае AES пространство для перебора – это 2 в 128, потому что мы можем любые ключи использовать. В случае RSA, если вы помните, ключ у нас выбирается довольно нетривиальным способом. Общее пространство ключей, доступных нам, если мы говорим о ключах размера 1024 бита, на многие порядки меньше. Поэтому оценка сравнительной стойкости ключей, она очень нетривиальная. Существует так называемый критерий Ленстера. Верно, что да, необходимо оценивать, в принципе, пытаются в основном оценивать вычислительную сложность. Существует так называемый критерий Ленстера. Можно пойти на сайт klang.com и посмотреть, каким образом стойкость ключей сравнивается. У меня здесь даже 1024 нету бита для асимметричного шифрования. Но тем не менее, вот можно посмотреть, что по состоянию на 2008 год хорошей длиной ключа является ключ длиной, асимметричный ключ длиной 1062 бита, и соответствующий ему по стойкости ключ для симметричного шифрования имеет длину всего 74 бита. Намного меньше. То есть ключ длиной 128 бит, который 28, 25, 40, 53, да, в 53 раз более стойкий, но он там находится совсем за границей вот этого. Его там сложность, она близка, наверное, к сложности ключей размером 2048 бит в реальной жизни. Критерий Ленстера. Еще раз. Проблема в этом месте в том, что поле для ключей симметричного шифрования у нас безразрывное, а поле для ключей асимметричного шифрования, оно у нас, как правило, очень с очень большими дырками. Окей. Это понятно, этот кусок? Хорошо. Пожалуй, тогда нам осталось обсудить только упражнение сегодняшнего задания. Оно в этот раз совсем несложное. К следующему разу, когда мы будем обсуждать, на следующей лекции мы будем обсуждать практическое применение криптографии, симметричные алгоритмы хэширования в реальной жизни и криптографические протоколы, которые с этим связаны. Мы поговорим о SSL, скорее всего, о том, как он устроен, и мы поговорим о том, как устроено шифрование электронной почты. Наверное, будем говорить про PGP. Там есть два стандартных шифрования электронной почты, PGP и SMIME. PGP более распространен в интернете, SMIME более активно продвигается крупными компаниями. Так вот, для того, чтобы у вас сложилось больше ясности к следующей лекции и больше понимания на ней о том, как это будет работать, задание такое. Вам необходимо установить PGP, создать ключи собственные и внутри своей группы, той группы, с которой вы делаете остальные упражнения, выполнить взаимную подпись ключей, обменяться шифрованными сообщениями. Желающие могут прислать шифрованные сообщения мне. Мой PGP-ключ есть на кей-сервере. Вопрос. А, кей-сервера почти все между собой ключи реплицируют. Ну, то есть мой ключ можно на любом кей-сервере найти. Можно найти оба, надо взять более новый. Их там, наверное, штуки 3 на самом деле, или 4 даже. 4? Ну, самый последний берите, если будете мне письмо посылать. Вопросы? Нет вопросов. Ну супер, тогда сегодня закончили на 15 минут пораньше. Всем спасибо. Когда мы там писали, честно говоря.
В смысле, сегодня дедлайн, его еще стоит отправлять или сегодня?
Отправляйте.
А, еще вопрос. Я, например, написал, у меня тоже работает как-то так. Его отправлять стоит или сейчас можно, например, еще доделывать до конца семестра и потом принести, не знаю, как
это? Работает он у вас как-то так. А что у вас не так работает?
Ну, я использовал Fibram и однобуквенный
частот.
Собственно, сложность, насколько понимаю, в выборе критерия. Ну, когда мы что-то подставляем, насколько это адекватно.
Uh-huh.
Ну, то есть, если загрузить большой словарь, это тоже не особо хороший вариант, потому что ну, в русском языке вообще непонятно, как это делать.
Точно так же. А в чем разница?
Ну, во-первых, например, если у нас текст без пробелов исходный.
Да. И мы нет, вам нельзя исходный текст. Зашифрованный текст, конечно, без пробелов, да.
Ну, вот. Мы не знаем, соответственно, где вот у нас слово кончается.
Да.
Поэтому ну, использовать словарь сложно.
Хороший... Словарь у вас используется фактически как справочник по марковости, на самом деле. То есть вы просто про какие-то цепочки символов заведомо знаете, что у них марковость, ну, условно говоря, равна бесконечности. Да? То есть она гарантированно существует. Вот. Вы можете исходить именно...